пражский акцент. Цягучы Александр Лукашенко ў штогадовым пасланні плянь пераадолення эканамічнага крызісу. Ці адбываецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? І якія змены можа зрабіць новае пакаленне беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, палітычны аналітык і публіцыст Ігар Тышкевіч і аглядальнік парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На думку многіх назіральнікаў, сёлетняе штогадовае пасланне прэзідэнта Лукашэнкі не ўтрымлівала ў сябе ніякіх рэцэптаў пераадолення вострага крызісу, які перажывае краіна. Кіраўнік дзяржавы тлумачыў сваё рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту, казаў пра дэнамінацыю, пра намер дыверсіфікаваць экспарт, пра планы ствараць штогод па 50 тысячаў новых працоўных месцаў. Дык а дзе ж план выхаду з крызісу? Ці гэта і ёсць план? Ці ўвогуле як бы штогадовае пасланне не тот жанр, у якім трэба выкладаць некі дакладны план выхаду з крызісу. Артём.
Ну, мне кажется, уже последние несколько лет мы констатируем, что послания Александра Лукашенко, они прекращают определять некие новые направления развития страны. По сути, идет констатация, идут заявления каких-то декларативных целей, и которые потом чаще всего не выполняются. Идут рассказы о том, что кризис вызван внешними силами, идет традиционное пугание номенклатуры разных областях о том, что всех накажут, всех за всеми контролируют, что никому не избежать ответственности за выполнение показателей. Вот это уже такое традиционное, в принципе, занятие, шоу. Мне кажется, это в каком-то смысле показатель, об этом уже многие эксперты говорят, показатель концептуального тупика, в котором оказался белорусский руководитель. Те пути выхода из кризиса, которые предлагаются его, в том числе помощниками, министрами, они ему ментально неприятны, он на них не готов пойти. Речь идет о либерализации полноценной, тотальной белорусской экономики, структурных реформах. А те пути выхода из кризиса мобилизационные, которые предлагает он, они уже который год не работают. И поэтому вот этот вот диссонанс между неработающими привычными методами и неготовностью признать их провал, неготовностью чтобы пойти на новое, он и выражается в таких содержательно пустых посланиях.
Ігар, а як вы оцениваете гэтую промову менавіта у сэнсе шляхов выхода из кризиса? Может, это просто не той жанр? Видите, як есть такі анекдот, кто такі зануда. Это человек, які на пытанне, як справы, починає расповедать, як у яго сапраўды справы. А может быть, і там есть план, просто вот такие либералы, як Артём, яго не бачаць?
Погоджаюсь с Артем, что штогадовое послание, и вот с вами так само, что это, в принципе, для Лукашенко и сегодняшних умов, это не тот жар, на кем будет представлять конкретные кроки. Это первое. Другое, что тычется полных кроков вдруг смены системы для Лукашенко, сопроводы само слово реформы, это, ну, как можно так сказать, табулированные лексики. Я так считал по российской команде, потому что за вас, то, что он приходил до улады навязывала, что я бороню Украину от антинародных реформ. Референдумы были так само, что вот реформаторы доигрались. Соответственно, зараз раптом ему признать, что мы будем реформовать и помолить слово «реформы», это значит проклясть 20-годовое свое постановление, просто сказать, что хоть и зачат, я маюся дурью. Я маюся не ты. Я помолялся. Лукашенко не той человек, который будет публично признавать свои помылки. Когда есть некие, ну, называется, шмат там идет говорки про модернизацию, про повышение эффективности. В Беларуси есть классная примука, да хоть ты горшком обзори, а мы печку не ставили. Тому пытание, что будет родиться конкретно. И тут вельми цікавый пункт угрежения формат, где этот формат, и на кольки будут некие планы урада озвучиваться, вельми показальная была ситуация задавала Дауниной. Когда Беларусь начинала працювати с МВФ, тогда эксперты задали питание працівникам урада, окей, вы звертаетесь в МВФ по поширенной программе. Поширенная программа подугреживает структурную реформу. Есть у вас планы структурных реформ. Что было отриманы однозначно отказ? Так, есть, МВФ им представлен. Другое питание, чи будет этот план структурных реформ, поставленный урадом в МВФ, показанный публике, хотя бы экспертной супольности, был даден так само однозначно отказ. Не будет, это не треба. Другой бок, то, что сказал один мой знакомый европейский дипломат, такой разный, что Беларусь есть два Лукашенко. Один это то, что выступает перед парламентом на народных сходах, другие это то, что делает конкретную речь. Таким чином, первое, знаете, что формат, что готовое послание, это фактично заворка на публику, не более так вот, потому что реальное день оно будет подрозниваться, потому те, кто кажет, что слово дадено подчас публичных таких выступок, это так, хоть это не будет выкормлено, мою трассу. Другое, это будет конкретное день, я думаю, будет и по реформам за вас маленький приход. Фактично, я не говорю, что это подобный эффект, но это необходимо родители, там, пенсионный взрос, урожайных социальных льготов и так далее. Это то, что уже выровнено. При этом риторику надо сказать, что остается, что Беларусь самая социальная держава. Ну, когда поглядеть на социальный пакет среднего Беларуси, то на мнение, что мало кризис на Украине. А я риторика из Беларусь социальная держава. Это пригожая краска для телевизора,
и Андрей, а ці згодны вы з вось этой теорией Ігоря про, так бы мовіць, сакрэтныя реформы, про такое своеасаблівае, як бы заклинание змеяў народных страхов, народных забабонаў, мовляў, не-не-не, у нас реформаў не будзе, а дзесьці ёсць сакрэтны план сапраўдных реформаў.
Тое, што у Беларусі не агучваюцца публічна реформы, то есть это весь факт, то есть это не теория. І гэта робіцца, в принципе, не першы год, і заправдана так адбываецца. То есть на публіку месседжи могут вести одни, например, что не будет реформ, что мы там, скажем, там заховываем старые курсы и так далее, хотя при этом уже там, скажем, некие решения приняты, и, скажем, вот опошний год, особливо опошний год, мы это можем вельми добро назирать и привести до скольких шмат прикладов. Але это значит, не значит, что існує некая ясная стратегия. Это значит, что просто есть разумение, что некоторые речи все одно треба робіць. Ну, скажем, той самый пенсійный узрост. Дискуссия ведется уже вельми шмат часу, зараз уже просто, ну, вот, сапраўды, ну, нема просто выйсця. Мне такое отчуванне, что есть, конечно, вот, разумение, что некоторые речи да ведется робіць, их уже почали робіць. То есть это вот и приклад, и ЖКХ, это и пенсии, это значит, в принципе, переформатование, может быть, в уголе адмова от белорусской социальной державы, але нема адчування, што гэта сапраўды нейкая стратэгія, і сапраўды тыя, хто гэта фармулююць, яны маюць некую візію там на 5 год, прынамсі, да, на 5 год наперад. Зараз крызіс, зараз у дзяржавы нема грошаў, і трэба нешта рабіць, каб, скажам, гэту сітуацыю палепшыць. А і толькі для гэтага все гэта захады прымаюцца. Як толькі сітуацыя хоць прынамсі крыху палепшыцца, я думаю, што вот шмат што з гэтых рэформ яны пачнуць
А вось адна з задачаў, якую Лукашэнка агучыў у пасланні, гэта амалажэнне дзяржаўнага апарату. А вось Ігар якраз днямі апублікаваў артыкул, які ўжо атрымаў у Беларусі даволі вялікі розгалас, артыкул пра беларускую ўладу, пра структуру беларускай улады. У гэтым артыкуле Ігар паспрабаваў як бы разбурыць устойлівае ўяўленне пра беларускага чыноўніка, як пра такога савецкага зубра старога, з савецкай адукацыяй, з савецкім, так бы мовіць, вышкалам. Вось паводле даследавання, якое зрабіў Ігар, складу асноўных міністэрстваў ключавых, што яны ўжо складаюцца з адносна маладых людзей, з добрай адукацыяй, у тым ліку і заходняй, з веданнем заходніх моваў. Ігар, вот распавядзіце, які масіў дадзеных вы аналізавалі і вельмі коротка, якія вынікі ў вас атрымаліся?
Огульный массив, который просто проанализовал по персонам, это 221 человек, по кому у меня есть биографические данные, начиная от места рождения ВНУ и до места працы. 23 человека, по этих у меня, ну, чьи биографии будут сокращены, либо не выдерживаются. И пильно отсочилось только две особы. Это когда брать речку. Потому что натурально, что больше увагу я наделял тем, кто працует у ключевых министерствах, отказано за экономику, то, что опубликовано, это часто больше широкое доследование, которое было снято для друку. И когда коротко, то, в принципе, когда я доследовал, отнималась вельми цікавая речь. Белорусские, когда можно их назвать элитами, но я сказал, белорусская номенклатура, когда Лукашенко сказал, она прошла 4 этапа. Первых это 94-99 год. Это когда пришел до Влада Лукашенко, он начал бороться со своей властной командой, ему надо было на кого-то соперниться. И один, я кого не зашел, это часто второй коллекционный номенклатуры. Когда вы помните, на тот момент были разные областные кланы, но частковые назары застались. И на войне этих кланов, на войне но из них Лукашенко формовал свою команду. Они уже в 1999 по 2001 год такая система начала давать бой. Ну, это такая же самая фронта Берестейской городской номенклатуры, памятники, заломая дома все этих атаки. Но Лукашенко побачил, что это уже не бесконечно, он начал подтягивать крышку нищих людей, на этом моменте пошло массовое отрывание Могилевскину, и а самое цикавое было крышечку позднее. А самое цикавое пошло в 2007 году. Тогда как раз таки пошел первый приход больше молодых людей во владу, а они приходили далеко не на первые посады. То есть на них все еще глядели на молодых безумцев и так далее. Это было как бы элементарно дожить готовного веку, как так хотят наместника министра. А нет, разговаривание кадров началось. И приход больше-меньше таки массовый, больше молодых людей почался с 2012 года. Причем Лена идет нарастающая. Я не скажу, что это однозначно позитивный некий тренд, потому что у взрослых и эдукации это еще не свечение основных якостей. То есть тут пытание, насколько это люди будут субъектны, насколько они смогут формовать порядок дня, насколько они смогут отстоять свою кропку вечерами. И другое то, что, на жаль, остается вельми великая сопробимостная проблема, это берущие кадры на место. Потому что вот это притока одно молодых, а пара подпишет на министерство, это департамент, где ключевых министерства, там наместники министров, и все. Потому что взять уровень Жарвиконкома, Аблоконкома, Райвиконкома, там, скажем так, ситуация значно горше. И видно, что от вторых людей, которые, в принципе, обрали для себя карьеру, что обрастают до уровня города, и были не иду, как не продавать, теря батюшку, но больше молодых. Тут у людей нравится, цикаво, что это еще поколение. Мы привыкли думать, что когда Лукашенко вторые советские номенклатурщики. А вы берете Крылатку, вот я вам цикле привожу в этот приклад, что такие старые номенклатурщики, то на части особо, которые сегодня на кирующих посадах, на момент прихода Лукашенко в Айладу было 12-13 годиков. Это уже иншая система координат. Я не скажу, что она добрая, этикетская, а не она иншая.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – президентское послание и измена поколения у белорусской уладе.
Андрей, вы, я ведаю, шмат гадоў займаліся гэтай праблемай, як бы структурай беларускай улады. Я памятаю даследаванні па судовай сістэме. Вось у якой ступені вашы высновы супадаюць з тымі высновамі, якія вось зрабіў Ігар пра гэтую, скажам так, моладзевую уладную рэвалюцыю ў Беларусі?
Ну, чымсьці згодны, чымсьці не. Что тычется понятия ключевых министерств, то на, в принципе, в артикуле приводится в качестве прикладов Министерства экономики, там аховы окольного осяроддзя и так далее. Ну, это не является ключевыми. Ну, как мы кажем про белорусскую владу, то ну, она организована совсем по-иншему. И, конечно, тогда треба было больше звертать уваги там, скажем, на силовые структуры, на областной узровень выконавчей вертикали, на глиновые министерства и так далее. И там, ну, видите, динамика какие-то такой видовочной нема. В реальности, например, в одной области зараз можно назираться труды омоложения, там, скажем, средний взрослый будет ниже за 50. В иншей области этот процесс был, скажем, в 2008-2009 годе, да, зараз, скажем, там уже средний будет 53. То же самое тычется и инших ведомств. Коли вот казать правды про этот экономичный блок, то так, можно фиксовать то, что певное есть омоложение, хотя нельзя сказать, что это абсолютно новый феномен, да, и то, что вы кажете про стереотип такого белорусского советского чиновника, но это уже не так, принамсі там не с 2008 года. И, скажем, это не первое омоложение, потому что еще было, в принципе, певные змены и там 90-е. Я тут не згодный с той структурой, якую была позначена, але зараз просто не буду, то есть, ну, эволюции, да, але зараз не буду на этом акцентоваться. Таким чином, коли мы кажем все-таки про наибольш важные державные структуры, видовочно такой такой тенденции, якая б наметилась с 2012 года, нема. И там есть, скажем, внутри кожна своя динамика. И часом можно фиксовать омоложение, часом этого омоложения не назирается. Это по-перше. По-другое, сам взрослый, ну, то есть, что это значит с политического пункта глядения. Но мы достаточно ведем людей, мы их там, вот, там на державном телебачении бачим, какие там народились, значительно, ну, позднее уже, может, там, да, за распад Советского Союза, или какие там готовы бюст Сталина там обусть не целовать.
Артем, вы журналист, и вот поводле вашего журналистского досвиду коммуникации с урадовцами, вот есть такое отчувание, что соправды, так бы мовить, пришло молодое поколение. Вот на слыху у публики, в принципе, два имени. Это первый вице-премьер, правда, высокая посада, Василий Мацюшевский, и помощник президента Кирилл Руды. А вот какую-то еще калинию команду, то когорту, вот вы бачите?
И да, и нет. Есть, безусловно, поколение новых чиновников, которые, я здесь согласен с Игорем в его оценках, которое пришло вот последние два года на правительственном уровне, и кроме тех, кого вы назвали, это еще, в принципе, может быть, там не молодой по возрасту, но достаточно либеральный по взглядам глава Нацбанка Калаур, замминистра экономики Заборовский, замминистра финансов Ермолович, еще один советник президента, кроме Кирилла Рудова, Николай Снабков, тоже считается человеком с либеральными взглядами и тоже не в годах. Кстати, мы забываем про министра обороны Андрея Ровкова, которому тоже нет 50 лет, и который тоже был назначен не так давно и уже отметился высказываниями, что у него сердце болело, когда белорусские офицеры переходили в российскую армию в начале 90-х. Я чувствую, общаясь с этими людьми, что атмосфера меняется. На самом деле атмосфера в госаппарате меняется. И на сегодня, если Александр Лукашенко традиционно был таким двигателем номенклатурной системы, в целом бюрократии, то сегодня он скорее является тормозом для этих людей. И вот здесь я не согласен с оценками Игоря о том, что он говорит, что это некий значимый перелом, такая, может быть, не знаю, номенклатурная революция, условно говоря, чиновничья внутри. Зреет, когда он говорит о том, что это знак, предвестник серьезных реформ или даже уже сами по себе серьезные реформы, я с этим согласен, потому что все-таки мы понимаем, что последнее слово всегда остается за Александром Лукашенко. Эти люди не объединены в какую-то более-менее осознанную когорту, они не объединены в внутриэлитную группу, они в принципе, руководствуются конъюнктурными интересами, и я думаю, в лучшем случае, чего мы от них можем ждать, вот как от Кирилла Рудова, например, такого мягкого, но настойчивого лоббизма мягких реформ. Мягких почему? Потому что даже он в любом своем выступлении говорит, что государство никогда не откажется от своей доминирующей роли, и все реформы должны идти плавно.
Игорь, и Андрей, и Артем скритиковали вас по-разному.
За вас то, что я начинал сказать, сказал фразу Малкин Фарцинкова, что молодой Тихотин есть показчик там знака якости. Какая неясно будет, что не проиграть. С одного боку. Тут слышно зауважили, коллеги, что на сегодня, на жаль, это молодые кадры, те пришли, и крышечку ранее, и теперь, потому что это правда их. Я так само начал, что первый приход начался в 2007 году. И больше мы как один не сгруптованы, это не есть одна команда, это так. С другого боку, ускорение команды в умовах режима Лукашенко, ну, в принципе, нереально, потому что за такого поглядеть на текстуру пахара в Беларуси, только может являться и хоть какие-нибудь больше не шумов на самостоятельной группе, и он себя закат. А понятно, для этих людей, которые не имеют команды, это смерти подобно. А что касается особо Лукашенко, тут сто раз годен, потому что белорусы, на жаль, по правде богато, что залежит буквально, кроме не богат, то при нам на кирунок политики залежит фактически от одного человека. Что он скажет, и будет докладно то, что он скажет, а ты будешь сгодно с пропонованными мерами, и не будет, и, отповедно, когда будет сгода, будет праца. Не будет сгода, не будет праца. Там есть, так, тут углежение системности и долгого эффекта, и планомерности, и перетворения тут загадывать не выпадает. Так, тут углежение вот, немного системности, перетворения и некоторых кроков. Тут, знаете, питание, что называть реформой, потому что прозвучали, вот зараз вот, наши разговоры, прозвучали три абсолютно разные термины. Прозвучал термин мягкий реформ, прозвучал термин кропковое перетворение, прозвучал термин, скажем так, вымушенная кропка. И знаете, хоть Гаском назови, а бедышку не ставили. Это уже питание с родными терминологией, что мы зрозуміли под системным, под кропковым, под вымушенным. Они перетворение в любом разе будут.
Уже вы, Игорь, перешли до темы, как бы, зместу того, что отбывается в Беларуси, какие наступствы, вот это, так бы мовить, молодая поросль, молодое поколение может принести. Вот, скажем, той же Кирилл Руды недавно в интервью «Голосу Америки» сказал, мы робим реформы, але мы так их не называем. И мне здається, тут цікаво було б привести некі такі історичні аналогії, принамсі знакоміті чикагські хлопчики при Піночеті і люди з Опус Деї при диктатурі Франка. І ти ніяк не спокушалися на політичну систему, авторитарну систему відповідних диктатурів, але сьоє-тоє справді робили в своїх країнах, і яны змянілі шмат у чим свої країни. І, до речі, во всіх цих країнах, так би мовити, відповідно, Франко і Піночет, ну, яны заставалися, що називається, розводящими. Заховували контроль. Артем, от як ви лічите, чи може в Білорусі нечто таке відбитися?
Дуже маловероятно, тому що і Франко, і Піночет по своїй ідеології, психології праві вожді, да, такі, може бути, навіть з фашистським уклоном в якому-то смислі, но їх натура не претила рыночная экономика каковой. Это нельзя сказать об Александре Лукашенко. Он лидер левый, он опирается на левый электорат, на левые идеи. Это его ментальная установка, он не приемлет приватизации. И вот, кстати, приватизация огромного госсектора, его реструктуризация, создание равных условий для государственных и частных предприятий и будет лакмусовой бумажкой того, можем ли мы говорить о том, что вот чикагские мальчики, условные белорусские, ну, может там количество перейти в качество. И, на мой взгляд, здесь причин для оптимизма немного, потому что даже те примеры, которые приводит Игорь в своей статье, они тоже двойственные. Там, например, реформа там, тарифы ЖКХ. Их сначала подняли, а потом увидели недовольство просто на форумах в интернете, и сразу же, или там, может быть, по опросам, и сразу же его опустили. Из трех вариантов повышения пенсионного возраста выбрали самый мягкий, самый неболезненный, и, как говорят эксперты, наименее решающий проблему. Эти реформы, скажем так, они даже не близко не приближаются по болезненности к закрытию больших государственных гигантов, больших государственных предприятий. И вот тогда я могу себе вполне представить, что когда деньги закончатся совсем, вот эти молодые реформаторы в правительстве убедят Александра Лукашенко попробовать реструктурировать первое предприятие, там, продать условно там, или закрыть Гомсельмаш. И потом, увидев те негативные последствия, которые это создаст на местности, то есть для людей, которые потеряют там тысячи людей, которые потеряют работу, я допускаю, что Александр Лукашенко просто ударом кулака по столу вернет все эти реформы на первом же серьезном эксперименте. Как это произошло, в принципе, с ЖКХ, которое, я повторюсь, гораздо менее болезненно и не ударило настолько вот... Это такая реформа, болезненные последствия которой тонким слоем размазаны по всему обществу, в отличие от точечных, болезненных, таких локальных ініціатив.
Я, по-перше, не переоцінював би їх ніякий реальний вплив політичний. Да? Тобто вони зараз активні, медійно активні, відомі, от про їх всі там кажуть, там, да? Вони прихожі кажуть, пишуть книжки там, і так далі. Але ну, не бачно, що вони мають ніяку серйозну ну, основу і фінансову, і політичну. От, окрім того, що просто їм зараз дозволяється це робити, ось такий тренд, ось кризис, треба з цим справлятися. Коли брати аналогію Чилі або Іспанії, дуже натягнуто, тому що ну, двох факторів немає. По-перше, ця група вона не консолідована, тобто це справді ну, ніякі люди з одної школи, з одної конкретної візії там, да, і так далі, що ми, скажімо, мали у випадку цих двох прикладів. А по-друге, вони не мають такий от, ну, карт-бланш на дійні. Вони справді, от, як вже було сказано, Артем, здається, що можуть от, ніяк так настоліво лобірувати ніякі речі, просовувати їх, але ну, я ще не дійшла ситуацію до того, що вони мають от карт-бланш робити реформи, да? Що їх стратегія ніяка там розвиття країни там на 3, 5, 10 років, вона прийнята і має от абсолютную политическую поддержку. Этого нема, тому мне отчувание, что некоторые речи, конечно, будут сделаны, некоторые навод не косметичные, то есть те, которые закранут соправды интересы многих, там лику и закранут сейчас про нам сейчас такого державного сектора, але ну, это не есть стратегия, якая будет вот серьезно менять снующий экономичный лад. Я же, конечно, не видим разговор политический.
Что дотычно экономичных перетворений? Худких структурных реформ, скажем так, болючих, их оплодей, худших, за все целостных не будет. Не знаю, все операции Лукашенко. Что дотично уплыву к этой группе, для меня показательно была одна речь. Мы зараз не ведем в Беларуси, или после Давоса опошнего, все наркоют такой термин, как четвертая индустриальная революция. Переход до экономики ведал, как сказать, гучными словами и так далее. И для меня было показанием властным своей паперкой, и может эта группа мягких лоббистов, працовывающих своих идей у Лукашенко, и может иметь хоть некий уплыв, для меня было как раз таки основная тезис, основная властным своей паперкой, это устранение Лукашенко тезису сыровинной экономики. Была принята такая программа «Ускорить самое экономическое развитие Беларуси до 2030 года». И вот что мне там именно можно затекало, что там как раз таки, это уже в официально принятом документе, указано, что и про экономику веду, и про рубность шляху сыровинной экономики. И фактически разглядается вопрос, что такие вещи, которые зараз занимаются в Беларуси, то нафта перепрацовка коренного гнания, что это фактически выключена подушка безопасности, такая финансовая вещь, на ближайшие там, 5-10 год. Так все. Их не будет. То есть Лукашенко не ведет и сам, але он признал, что до тех дней финансы по принципу выкопал и продал, и они скончатся. Безповедно, где, скажем так, далее, где заворка про поезд, как там урад бачить, не бачить, развитие подеи. Натурально, что документ далеко не идеальный, але вот такая лакомцевая поперка, она кажет про то, что полный уплыв это люди мают. Колено сделали укласти Лукашенко в голову одну вельми важную думку, что коли ничего не робить, то про 3-5 год будет все, будет конец. А конец это означает, что конец Лукашенко. Тогда Лукашенко может пойти на реформ, может вкачаться резко и резко, але не из-за того, что он реформатор. Банальный страх за свою жизнь, из-за того, что у разе кризиса, у разе полного развала и коллапса экономики, то ни служба безопасности, никто еще его не выратует.
Слухали передачу «Праский акцент». У ёй брали удзел директор Институту политичных даследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич, политичный аналитик и публицист Игорь Тышкевич и оглядальник порталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вёл передачу Юрий Дракохруст.